Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость – настоятель храма великомученика Георгия в Коптево, протоиерей Сергий Дикий. Ну, мне кажется, что вот если бы сегодня какой-то человек, вот как Мария Египетская, да, вот так взял, ушел там далеко куда-то один, и там наедине...
Да и сейчас есть такие люди.
Нет, ну вот смотрите, вот если человек не ходил бы, вообще 47 лет ходила по пустыне, не причастилась ни разу, не исповедалась ни разу, вроде ни Евангелия не читала, ни псалтыря не читала, ничего не знала ни про какую историю священную. И вот сегодня такой человек бы оказался, все бы сказали, он в прелести. Да нет, какой же он святой?
Не так скажут. Люди скажут, она сумасшедшая.
Сумасшедшая, впрель. Ну как,
любой
откуда,
святой человек, да? Он же ведь становится в нашем мире совершенно иным. Он отдает деньги, не просит обратно. Его обижают, он не злится. Он молится за своих врагов. Он все отдает, ничего не просит. Что за человек? Ну, ненормальный какой-то.
Абсолютно.
Вот, поэтому ведь именно в наше время человек, который становится на духовный путь, он должен прежде всего посмотреть в глубину своей души и спросить себя, с чего мне нужно начать свой путь. А половина лечения – это правильный диагноз. Поэтому в каждом человеке есть какой-то преобладающий грех в том или в ином. Поэтому он должен сказать, что прежде всего мне в себе нужно исправить.
Ну вот смотрите, чтобы мне что-то в себе исправить, я должна этот грех исповедать перед своим духовником, я должна ходить в храм, я должна молиться, я должна соблюдать пост, я должна...
Должна сначала прежде всего покаяться Богу и сказать, что так больше я жить, Господи, не буду, как Мария Египетская. Тогда благодать Господня, сам Господь даст человеку возможность на исправление. А если мы будем просто свои грехи перечислять и не с собой не делать никакие над собой усилия, то это будет не покаяние, но это будет формализм. Даже если мы все каноны прочитаем, если мы все пасты все будем выполнять, а смотреть в зеркало, любоваться, ой, какой я хороший, все делаю, как фарисей.
Тогда получается, что можно без церкви спастись, что ли? Как Мария Египетская.
Без церкви нет спасения.
Но она Мария же не Египетская... в церкви, в пустыне была.
Ну, так она причастилась, ушла в пустыню. И потом Господь дал ей возможность причастия перед смертью.
Два раза в жизни причастилась и святая. О как!
А борьба-то какая была? Если бы мы бы так боролись, а? До смерти боролись бы со своими грехами. До смерти! Но нас бы истлели бы все наши одежды. Мы говорили, Господи, не буду больше злиться, не буду больше осуждать, Господи, вот буду лежать вот здесь, вот на кухне, на кафельной плитке, я никуда не пойду. Вот эта готовность, понимаете?
Да,
вот.
А потом сосед перфоратором начнет греметь, я его возненавижу сразу, лежа на этой кафельной плитке.
Вот, видите, как быстро у нас все загорается. Поэтому готовность, ведь преподобный Серафим Саровский нам говорит, что все у нас есть для спасения, все. Только не хватает нашей собственной готовности.
Ну, Серафим Саровский тоже, он ушел в лес, удалился. Получается, для того, чтобы спастись, надо прямо вот все бросить и уйти куда-нибудь без шапки в ночь холодную, как Григорий Остер писал. А иначе никак? Как, где же это тогда пустыня? Вот
а
ты
вон
в Москве
за,
живешь.
Вон за, из метро выходите, вот вам и пустыня. Пустыня? Духовная пустыня. Чем вам не пустыня?
Меня все отвлекает вокруг. Телевизор отвлекает, вывески отвлекают, мой мобильный телефон отвлекает, не знаю, там люди раздражают, дети мешают. Какая же тут пустыня?
А вы знаете, как в духовной жизни? Ведь Господь дает возможность каждому иметь свой подвиг. А в духовной жизни так бывает, что если сравнивать духовную жизнь с телесной, то если, допустим, человек идет по какому-то мостику, Или, я не знаю, ну, какой-то прошелся по дороге, и там какая-то скользкая доска попалась, и он упал, и потом в следующий раз опять идет по этой тропинке. Он уже запомнит, что он там упал. Если даже второй раз он упадет, уже третий раз он это место обойдет и не упадет точно. А в духовной жизни мы лупимся
в одно и то же,
в одно же место, с размаху, проще говоря. И если мы будем прослеживать, то Господь дает нам возможность исправления. Он эту ситуацию будет каждый раз повторять, пока мы эту ступеньку не перейдем, пока мы не переступим, пока вот эту свою лестницу ко спасению не начнем, лестницу, которую к Богу нас может привести. Поэтому, естественно, нужно не на последнюю ступеньку прыгать, ноги поломаешь, а вот с самого элементарного, самого необходимого, с чего нужно начать. Как люди спрашивают: батюшка, я вот никогда не постился. С чего мне начать? Я не могу вот не есть коровного, не могу отказаться от мяса, не могу отказаться от молочного. Я там работаю вовсю, там на стройке. Но начните, с чего вы можете начать? А с чего? А вы сколько едите кусков хлеба за обед? Он говорит: 5. Ну, ешь 3. Должно быть у человека над собой, человек должен сделать усилие. И чем он больше делает усилий над собой, то он видит, реально видит и чувствует особую помощь Божию.
Ну, правильно ли я понимаю, что для современного человека такое усилие глобальное, какое осуществила та же Мария Египетская, наверное, просто даже физически невозможно. Мне кажется, что современный человек, если бы на него даже свалилось такое, ну, как... такое понимание своей, ну вот, никак недостойности, как ей открылось,
ну, собрался, да? Собрался человек, ушел в монастырь.
Да его бы просто вот разорвало очень, на куски, или бы он с ума сошел.
Сейчас очень просто собрался и манатки,
да,
и,
он бы,
и пошел
не, ну,
каяться.
Он бы от инсульта сразу бы вот загнулся на месте.
Почему? Почему?
Ну как, вы говорите вот с малого,
от чего,
да?
От чего он загнулся бы от инсульта?
Ну, если бы не, ему так открылась вот эта вот бездна его греха, как открылась Марии Египетской, то мне кажется, современный человек бы просто этой информации не вынес бы. Вот физически бы не вынес.
Господь дает всем по силам.
А вот вы говорите,
искушение, значит, не, ли это... искушение не дается больше сил человеческих, чтобы он их преодолел.
Не, ну даже вот просто, если даже сравнить нас с христианами времен Марии Египетской, да, там люди под пытки шли, львы их терзали, каждый день они молились в своих катакомбных и не катакомбных церквях, постились постоянно, причащались ежедневно,
ежедневно
в своих,
да,
грехах каялись прилюдно перед всеми, значит, прихожанами. И совершенно другую жизнь вели. А нам, значит, уже 3 куска хлеба вместо 5 – это уже подвиг какой-то.
Ну, для кого-то. Почему бы нет?
Обмельчали, что ли?
Почему? Ну, а почему нет? А у нас само монашество возникло. Когда? Когда перестали преследовать христиан.
Слишком жить легко стало, да?
Да, конечно. Все стали христианами. И, конечно, уровень упал. Общий духовный уровень упал, и вот тогда пошли монахи в пустыню. Тот же преподобный Иоанн Лествичник, который написал лестницу.
Но кто-то скажет просто, я так, ну, то есть, если мы так все равно никогда не сможем, как Мария Египетская, то зачем тогда и вообще и начинать?
Это пример, в котором дается для нас назидание, то, что человек, который вел блудную жизнь, 17 лет стал святым, и Господь ее поставил в пример человеку, который всю жизнь был монахом, у которого возник такой лукавый помысел, что а еще есть ли кто-нибудь на земле,
такой целомудренный,
кто больше меня вот потрудился. Господь ему указал, что он, оказывается, больше его потрудилась. И больше духовных даров даже достигла. Поэтому милость Божия, она беспредельна. А человек – это как губка. Вот если губка чистая, она в себя может влагу впитать. А если губка уже чем-то занята, она берет влаги столько, насколько она очищена. Так же и человек. Насколько он потрудится, приблизиться к Богу, насколько он сможет взять благодать. Ведь благодать Божия – это же не какой-то придаток. Это божественная энергия, которая, говоря современным языком, дается человеку настолько, насколько она ему нужна. Зачем в машине бензин, если она стоит в гараже? Зачем человеку благодать Божия, если он ничего над собой не делает, не работает? Живет себе спокойно, говорит, да, я верю в Господа, да, у меня хорошие отношения и с милицией, и с полицией, и с налоговой инспекцией, и со всеми, со всеми. И в церковь я хожу, и свечки ставлю, всем. То есть хорошие отношения, то есть все на одном уровне. Со всеми договорился, а над собой человек усилий никакие не делает. То есть он как, какой был, такой и остается. Он говорит, да я что-то ничего не чувствую. Хотя в праздники Светлого Святого Воскресения мы видим, сколько людей приходит в храм освящать куличи. На крещение люди приходят, купают, да, в прорубь лезут. Что их туда ведет? Почему они туда идут? Люди многие, я знаю, мало церковные люди в свободное время посещают монастыри. Говорит, там, нам там хорошо. Они чувствуют что-то иное. Они еще до конца не могут понять, что это. Он говорит, ну, нам там хорошо. Человек приходит в храм, говорит, мне здесь хорошо. Батюшка, можно я побуду здесь, вот посижу? Да, пожалуйста, сидите. Это путь человека к Богу. И Господь призывает каждого и дает силы на исправление каждому по мере желания самого человека. Потому что здесь сам человек решает для себя, нужен ему Господь в жизни или нет. Готов он принять те слова, которые Господь ему оставил, или нет. Хочет он быть чадом его, сыном его. Господь говорит, я не называю вас рабами, я называю вас своими детьми. Хочешь ты быть последователем Христа? Хочешь жить по тем словам евангельским, начинать свой путь? Понятно, что этот путь, он бесконечный. И начало этого пути прежде всего через покаяние, через сокрушение сердца. И Господь благодатью своей исправляет человека. Любой грех исправляется прежде всего благодатью Божией, вот этой божественной энергией, через причастие. Сначала человек кается, и Господь дает силы на исправление. И я думаю, что это чудо, оно так и есть, оно происходит в душе каждого человека. И каждый человек это чувствует, когда человек приходит первый раз в храм, первый раз на исповедь, на причастие. А после этого он начинает ходить уже почаще, а потом, дай Бог, и регулярно. Становится участником Святой Евхаристии, потому что он обретает вот это спокойствие своей души, эту радость, которую Мария Египетская обрела после 17 лет терзания, когда уже она, уже за Симу, уже получала словами Священного Писания.
Но вот она-то ни разу не участвовала в Евхаристии, ни разу не была на литургии.
Перед пустыней участвовала.
Да, один раз в жизни. И вот это тоже поразительно, потому что мы говорим о том, что христианин спасается только в церкви, что мы все прихожане храма, мы тело Христово, мы все народ Божий. А она вроде бы как бы была всегда сама по себе. И вот это самое поразительное, что ее спасение, оно как какое-то одиночное. То есть она в одиночестве нашла спасение, а вовсе не в причастности к церкви.
Поручительница-то кто у нее была? Матерь Божия. Она выполнила волю Божию. Вот самое главное, я еще раз повторяю, вот слышать эту волю Божию. Она нисколько не сомневалась. Она говорит, ой, да куда я пойду там в пустыню? И что я там буду делать одна? Она приняла этот зов и пошла выполнять. И Господь, да, и Господь ее там кормил и посещал, и даже Священное Писание она там уже цитировала, да, цитировала уже и познала, и жила в этой уже, можно сказать, небесной радости. Ходила по водам, поднималась на молитве
Но при этом все равно же...
читала мысли того же преподобного Зосимы, да?
Но при этом она ведь все равно продолжала каяться в своем грехе, да, и считала, и считает себя самым недостойным на свете человеком.
А в том-то и есть спасение человека, его святость. То, что он даже в своих добродетелях своих кается, как в самых тяжких грехах. То есть состояние души, покаянное состояние должно быть. И мы видим, что она, и вот это вот смирение, церковь нам преподносит это смирение. То есть она, понимая свое недостоинство, к Богу обращалась. И это наша жизнь должна быть вся быть, в общем-то, покаянием. Потому что через покаяние убеляется сердце человека. И Господь гордых противится, а смиренным дает благодать. Вот гордому человеку очень сложно покаяться, очень сложно переступить через свое «я». А смиренному это, в общем-то, по силе.
Даже если это не гордый человек, все-таки, вот как вы сказали, иногда нет-нет, в зеркало на себя смотришь и думаешь, не так уж я и ужасный, не самый же я на свете плохой и грешный. И вот очень трудно через это к покаянию прийти. Никого не убил, не ограбил. Вот.
И... книжки хорошие читаю.
Да, именно, пощусь, молюсь.
А и десятину в храм ношу.
Именно.
Вот фарисейская закваска.
А по водам не хожу.
Вот эта фарисейская закваска так у нас давным-давно, да, вот так вот часто многие в храм ходят, и они себя ведут именно вот так вот, выполняют внешние формы поведения, постятся, молитвы читают, и себя считают, к сожалению, с большим, праведниками. Что они хорошие, что они такие хорошие. Попробуй ему скажи, что он там грешен. Он скажет, как это я? Не, я все выполняю. Вот эта фарисейская закваска, она к нам очень близка. Очень близка. Это такая зараза, зараза, от которой себя нужно беречь очень.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Сегодня пятое воскресенье Великого Поста, посвященное преподобной Марии Египетской. Об этой великой святой и о наших с вами делах житейских говорим сегодня с нашим гостем, настоятелем храма великомученика Георгия в Коптево, протоиереем Сергием Диким. Ну вот как вот, все равно, тоже непонятно. Даже вон Зосима соблазнился, да, считал себя самым на свете целомудренным и самым сподвижником вообще главным. А тут человек по воде ходит, над землей летает. Ну вот как вот ни разу даже и не подумала. О, ничего себе, какая я молодец.
А в том-то ее святость в этом и была. Поэтому вот церковь-то ее воспоминает, что вот такой сосуд стал смирения и чистоты, в общем-то, взирая на вот этот подвиг, особый подвиг. Любой подвиг – это, в общем-то, чудо. Когда душа человеческая возрождается, это чудо. И когда мы читаем житие многих святых, люди кажут, да и все сказки какие-то. Ну как так могло быть? Как так могло быть? Свет небесный, небесный хлеб, там еще что-либо. Но эти чудеса, они происходят и сейчас, в общем-то. И главное чудо, которое явно Господь нам являет, это исцеление, исправление грешника. Человек пил, перестает пить, ругался матом, осквернял себя, хулил имя матери своей. И потом он исправляется, когда трудится.
А люди-то помнят, что когда-то он пил так и он... бил жену, а это была блудницей.
Так он потом уже становится апостолом, они же смотрят, а что ты таким стал-то, что такое? Ну вот, ну да, я был неправ, там вот, вот Господь помог. А как помог? Ну вот, в храм Божий хожу, ну и вы приходите.
Получается, что если даже согрешил и потом успел покаяться, то и, в общем-то, ничего страшного?
это вы знаете, многие так говорят. Вот так покаянию идти нельзя ни в коем случае. Вот, так, вот таким настроем, ну, нельзя.
Не согрешишь, не покаешься, в народе говорят.
Ну, тогда больше согрешишь и не успеешь покаяться.
Ну, а как тогда? Не грешные пришел я, не праведные, а грешные пришел призвать на покаяние. Нездоровые нуждаются в враче, больные.
А что у нас грехов мало, что в которых нужно покаяться и исправиться? Уж полным-полно.
Ну, так
любое доброе дело, которое даже мы делаем, оно все равно тщеславное. Еще мысли какие-то, человеку жалко и что-либо. То есть любое доброе дело, оно не совсем доброе. Для того, чтобы нам вот этого достичь абсолюта чистоты, это вся жизнь нам для этого дана.
А что тогда вообще каяться-то регулярно? Надо тогда как Мария Египетская там...
Что, уйти в пустыню? Или как?
Нет,
или что?
Нет, просто набрать полный список грехов. Котомку целую, а потом уже ближе к концу жизни, когда уже надоест грешить, уже сил просто никаких не будет, прийти покаяться и со всем этим завязать.
Вот не успеешь тогда покаяться.
Почему это?
Ну, не будет такой возможности у тебя. Не будет, потому что Господь, Он видит тайное сердце человеческое. Конечно, Господь пришел для грешников. Когда человек приходит, говорит: Господи, я грешный, как же я могу прийти к Тебе, я же такой весь грязный. Господь говорит: ну я ж пришел тебя исцелить, вот и приходи. А когда мы лукаво начинаем думать наперед, а вот мы сейчас там погрешим, еще что-либо, можем не дожить до покаяния, это не дотянуть, потому что мы сами лукавим.
Мне хотелось бы вернуться к вопросу целомудрия. Все-таки в сегодняшнем обществе очень трудно действительно найти ту пару, которая воссоединилась.
Нет, почему есть такие пары? Вы неправда
говорите. Вы с ними встречаетесь, потому что вы все-таки общаетесь с людьми церковной жизни.
Не только у меня. В всех храмах города Москвы и не только России есть такие пары. И я вам могу об этом свидетельствовать ответственно.
Среди людей моего поколения таких пар... можно пересчитать по пальцам одной руки, и, как правило, скорее всего, это будет будет батюшка или будет какой-нибудь там певчий в храме. Все-таки люди глубоко церковные и таким образом своими родителями воспитанные. Мое поколение, вот 30-40 лет, все-таки люди, которые не то чтобы даже жили без Бога.
Ну,
вы священник, вы сравнили. А я вот даже не знаю, как это назвать. Светская жизнь меня не миновало. Но не в этом дело. Просто очень многие люди находят вот эту любовь, о которой мы говорили в начале программы, да, когда ты действительно начинаешь собой жертвовать и как-то трудиться ради своей второй половины. К сожалению, далеко не в первых отношениях, и, может быть, даже не во вторых. С другой стороны, в Евангелии мы читаем о том, что если мужчина взял за себя разведенную женщину, то он в блуде находится. А как же так? А если действительно вот, ну так сложилось, не получилось, опять же, нагрешили, покаялись, ну теперь поженились, обвенчались и стараемся жить по-христиански. Получается, все равно наш грех уже, ну вот, раз мы все равно вторичным браком, значит, это все равно блуд, и уже никуда не денешься.
Ну, вы понимаете, ну если человек заранее бросает свою жену, берет другую женщину. То есть он знает, что так делать нельзя. И делает. То, конечно, он начинает свою жизнь с греха. Но часто бывает совершенно по-другому в жизни. Когда люди мало что знают, мало что читали.
Незнание законов же не освобождает от ответственности.
Одно дело человек церковный, а другое дело человек не знает. Многие люди приходят, вообще даже не знают, им долго приходится объяснять, что вместе жить нельзя. Долго. И они говорят, что если мы по любви, значит, это не блуд. А вот если не по любви, а за деньги, то это блуд. Ну, конечно, это абсурд.
А кто-то вам скажет,
что там
будет. А кто-то вам скажет: да, мы в браке, но мы друг друга терпеть не можем. Нет, у нас ни любви, ни союза, ни радости никакой друг от друга, ничего. Это еще ход, еще больше грех жить без любви.
Так трудитесь, чтобы была любовь. Так до того подвиги-то и нужны. А как же? А как над собой трудиться? А ты будешь делать то, что тебе только хочется? то, что тебе, что ты сам желаешь.
Ну, не могу больше я с ним, 20 лет я с ним прожила без любви, больше не могу.
Это не о себе?
Нет, я не о себе, но есть у меня такие знакомые женщины. Вот всю жизнь она живет с ним, ну,
значит,
и...
значит, она...
Тихо его ненавидит.
Ну, надо заняться ей, я думаю, прежде всего собой заняться. С собой заняться. Потому что, ну как, 20 лет человек живет и 20 лет ненавидит, представьте? Какое тяжелое душевное состояние у этой женщины.
Ну, она в браке, она, ну, не, ну, она, представьте, она в храм ходит, ну, она, ну, в браке, она не может расстаться, ну, с этим,
ну,
человеком.
Ну, представьте, да? Какое состояние.
Да, ужас, я бы, не знаю, повесилась, ну, бы, Господи, прости.
Ну, что же вы такое,
ну,
говорите?
Ну, я фигурально.
Что же вы такое говорите?
Ну, это очень тяжело. Я не представляю себе, как так жить. Но я как раз отношусь к числу тех женщин, которые, оказавшись в подобной ситуации, расстались с мужем. Ну, правда, я была... Человеком невоцерковлённым, ничего не знала, если говорить обо мне, да? Вот мой муж, у него первый брак, а у меня второй. И получается тогда, что я его с пути истинного таки своротила. Он был чистый, целомудренный человек, а я вот разведёнка испортила ему, получается, весь его этот целомудренный список.
Прости, Господи.
Да?
Что могу сказать? Прости, Господи.
Ну вот, и ничего не объяснили. А как же тогда? Значит, Мария Египетская прощается, а мы вот покаялись, вроде теперь пытаемся жить какой-то более-менее христианской жизнью, значит, кайся, не кайся, все равно уже не проститься нам.
Почему? Я говорю, прости, Господи. Я же не говорю, не проститься-то. Я говорю, прости, Господи. Понимаете, вы знаете, как в древней церкви, когда каялись, выходили на амвон и каялись, а вы тут на всю Россию каетесь.
А что делать?
Особое покаяние. Поэтому мы попросим у наших слушателей, чтобы они о вас помолились особым образом.
Спасибо большое. У меня вообще эксклюзив. Мне муж говорит, ты понимаешь, как тебе повезло, у тебя каждую неделю персональная проповедь. Но я думаю, что повезло не только мне, но и слушателям Радио Вера, которые тоже имеют возможность слушать наших замечательных гостей, и, может быть, не все мои вопросы окажутся дурацкими и эгоистичными, а кого-то тоже они касаются и тронут. Вот вопрос, который, мне кажется, волнует многих. Как воспитать детей, чтобы они могли противостоять вот этому всеобщему толерантному отношению к вопросам целомудрия в современном обществе?
На примере родителей дети воспитываются. Если родители... дают достойный пример детям, и они воспитываются в любви, и они чувствуют эту любовь между мамой и папой, и они эту любовь продолжают, они ее, наоборот, в своей жизни также, в общем-то, стремятся найти и приумножить, и, естественно, это самое главное. И вот эта чистота отношений, ведь вот этот, можно сказать, мир домашней церкви, да, и если ребенок живет в семье, где родители, в общем-то, чутко относятся друг к другу, и в этой атмосфере они воспитываются, то они, естественно, в дальнейшем, ведь как часто бывает, что... любой мужчина воспитывает своих детей именно так, как воспитывал их его отец. А мать так же, как воспитывали ее даже подсознательно. Вот. Так же и здесь. То есть вот эта любовь, которая объединяет, которая дает силы и дает ту особую домашнюю атмосферу, в которой ребенок воспитывается, и, конечно, к этому в своей жизни будет стремиться. А источником любви является Господь. Бог есть любовь, истинная любовь. И поэтому, конечно, встреча с Богом, она дает людям силы. Мы все объединяемся через Святую Евхаристию, через Святую Чашу. Поэтому, если семья церковная, и эта любовь, она существует в этой семье, то Господь дает возможности детям в дальнейшем ее приумножить.
Спасибо вам огромное за эту крайне интересную беседу. И спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что провели этот час вместе с нами.
Храни вас всех Господь милостью своей.
Вечер воскресенья на радио «Вера».